Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05. Столица. Радиостанция «Говорит Москва». 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Это программа «Поток». Много тем мы для вас подготовили. СМСки плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений. «Говорит Москобот». Смотреть нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался. Сейчас давайте о движении в городе. 5 баллов показывает Яндекс. Движение в городе довольно напряженное. Смотрите, основные затруднения на востоке МКАД, на внутренней стороне преимущественно. На юге тоже довольно серьезные затруднения между Калужским шоссе и Варшавским шоссе. Здесь будьте, пожалуйста, внимательны. Есть на третьем транспортном большая пробка. Она начинается перед, соответственно, проспектом маршала Жукова по внутренней стороне и тянется она примерно до Сокольнического вала. Лефортовский тоннель, кстати, в обе стороны тоже стоит. Садовое кольцо. Здесь затруднение в районе метро Маяковское. В районе метро еще вот здесь вот Добрынинское, Октябрьское. Будьте внимательны. И обращаю ваше внимание на набережные Москворецкая, Раушская. Нет, Раушская едет как раз хорошо. А вот на Москворецкой набережной какое-то время можете потерять.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Итак, обсудим с вами инцидент. 14 марта Европейское командование вооруженных сил США сообщило о столкновении российского реактивного истребителя Су-27 с американским беспилотником МКЮ-9 «Репер» над Черным морем. Работу депутатов и чиновников предложили оценивать на госуслугах. В Госдуму внесли соответствующий законопроект. После информационного выпуска у нас с вами по планам, что для иностранных IT-специалистов упростили процедуру трудоустройства и получения ВНЖ в России. Важно нам с вами понимать, насколько это может быть востребовано. И Минтранс назвал число потерянных из-за санкций самолетов.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, с чего все началось вчера? Быстро началось и быстро закончилось. Но интересно, каковы последствия. Итак, 14 марта Европейское командование вооруженных сил США сообщило о столкновении российского реактивного истребителя Су-27 с американским беспилотником МКЮ-9 «Репер» над Черным морем. По версии российского Минобороны, дрон нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства, установленного Российской Федерацией с начала военной операции на Украине, а затем в какой-то момент в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет и упал в море. Американские военные утверждают, что причиной инцидента стал небезопасный маневр со стороны истребителя Су-27, который задел винт МКЮ-9 и нанес ему непоправимый урон. В Госдепартамент США в этой связи вызвали посла Российской Федерации Анатолия Антонова. Позже Анатолий Антонов сказал, что был конструктивный диалог. Но важно понимать, что на самом деле произошло и самое главное, какие последствия это несет. Потому что нервы у многих на пределе. Многие пытаются распознать, что же можно или не нужно как раз считать казусом Белли. И вот этот инцидент мы обсудим с Владимиром Козиным. Он член-корреспондент Академии военных наук. Владимир Петрович, здравствуйте.
Приветствую вас, Евгения.
Скажите, пожалуйста, что это на самом деле произошло и какая трактовка используется каждой из сторон?
Ну, с нашей стороны действия были абсолютно правильные, грамотные, поскольку этот дрон, он комбинированный, разведывательно-ударный, то есть может нести и корректируемые авиабомбы, и управляемые ракеты, воздух-поверхность. Мы никакое оружие не применяли. Пропеллер, винт, который находится в задней части дрона, не ломали, молотками не разбивали. И практически это сделать невозможно, не поставив под удар свой собственный истребитель. Угу. Со стороны Соединенных Штатов провокация чистейшей воды. Первое. Надо выбивать дополнительные деньги на поставки оружия Украине. Второе. Надо омрачить предстоящий визит председателя КНР товарища Си к нам в Москву для беседы с нашим президентом. Три. Надо по-прежнему отводить критику террористического акта США с Норвегией против наших северных потоков на Балтике. Ну, можно еще несколько обоснований найти. Но вещь крайне опасная, потому что это стратегический дрон, это не жужжалка из коробочки, из-под обуви. Вот, передает информацию разведывательного характера в реальном режиме времени украинским вооруженным силам, вот, которые потом используют эту информацию против российских вооруженных сил и для обстрелов мирных городов и сел Донбасса и других территорий, которые присоединились к Российской Федерации. Поэтому не Антонова надо вызывать на ковер в Вашингтоне, а надо нам, американскую, ну, она дама, послиха, как говорят по-простому.
Посол все-таки, ковер. Владимир посол, Петрович, посол.
Посол.
Ну, у нас феминитивы не используются в слове
«посол».
Знаю,
да. Но мы используем в разговорной лексике. Да, посла ее, даму, на ковер в Министерство иностранных дел и потребовать объяснений, с какой стати ударно-разведывательный дрон «Риппер» пытался вторгнуться в пространство, которое было закрыто Российской Федерацией для любых воздушных объектов. Сначала спецвоенной операции.
Сначала специальная военная операция, но важно понимать, какие действия могут последовать со стороны Российской Федерации. И самое интересное, что американские сенаторы, группа, сразу после инцидента над Черным морем, стали настаивать на передачу Украине
F-16. Ну, ну вот это я сказал, одна из причин, я, по-моему, назвал ее самой первой, а потом уже визит китайского лидера к нам. Вот. Поэтому надо строго, не чтобы к нам были претензии с американской стороны, они будут. И мы никуда, как говорят, не денемся. Нас будут доставать и обвинять и так далее. Мы должны использовать эту ситуацию в самых жестких, как говорят, целях, обвинениях и задачах. Вызвать, предупредить. А если будут летать, тем более с выключенной системой, свой-чужой, но это понятно, что дурные замыслы. Дурные замыслы. Когда самолет летит или дрон, имеющий такую систему в выключенном состоянии, все, он крадется, он хочет, чтобы его просмотрели, проглядели. Вот. А если вторгнется, в следующий раз просто сбивать.
А почему сразу не сбили?
Ну, зачем сбивать, когда он и так сам упал в воду, не прикасаясь, как говорят, к нему, ничем. Абсолютно. Считая всякие керосиновые истории, и там аэрозолями попшикали.
Ну да, да.
Но это детский сад. Это просто, ну, непрофессионально люди говорят, и они, эти сведения, они исходят с той стороны, а не от нас. У нас заявление было простое. Вот. На этих дронах стратегического назначения есть тоже система обнаружения опасности. Конечно, есть бортовая маленькая РЛС, которая видит, кто приближается,
ну,
к ней, самолет или ракета противоракетной системы или противовоздушной. И он, естественно, начинает уходить от нее в сторону. Ну, так ушел, что тюкнулся носом в море. Вот незавидная судьба. Потеряли деньги.
С вашей точки зрения, Владимир Петрович, этот инцидент заставит США изменить программу полетов? Ну, то есть американские дроны, например, вряд ли будут приближаться близко к российским рубежам?
Заставит, если мы пропустим этот инцидент мимо глаз своих и ушей своих.
Почему это настолько серьезно?
Если они поймут, что мы чего-то испугались и будем вести себя тихо, аккуратно, по принципу, как бы чего не вышло, они будут их и дальше засылать, потому что эта задача для них является архиважной. Направлять самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, АВАКС, или мини-АВАКС. Это дорого, это 25 человек операторов на борту, вот, дозаправка в воздухе. А эта большая игрушка может летать и сутки, и больше 30 часов в воздухе находиться. Не жертвуешь никоим случаем людскими кадрами, пилотами, как известно, он беспилотный аппарат. Вот, поэтому надо реагировать очень жестко и вызвать американского посла в МИД.
Другое дело, Владимир Петрович, а насколько это чувствительный инцидент в плане международных отношений?
Международных отношений между кем и кем?
А в текущей ситуации.
Между США и Российской Федерацией?
Да.
Ну, конечно, если, извините, в вашу квартиру крадется бандит, да еще вооруженный, так? Ну, наверное, у вас это вызывает самые негативные ощущения. И вы принимаете меры защиты. Вот мы должны принимать меры защиты. И американцы должны понять это очень четко. В следующий раз, когда полетите, вторгнетесь в нашу зону, никто не ставит вопрос о том, чтобы вообще не летали над Черным морем, но в международном, как говорят, воздушном пространстве, да? А если вы вторгаетесь, имейте в виду, получите сразу же пулю в лоб.
Понятно.
Без всяких проблем.
Спасибо большое, Владимир Петрович. Благодарю вас. Владимир Козин был с нами, член-корреспондент Академии военных наук. Здесь любопытны еще трактовки, которые приводятся в иностранной прессе. В частности, Guardian пишет, что напряженность вокруг Черноморского побережья возросла, поскольку самолеты и военные суда действуют в непосредственной близости друг от друга. Повышается риск военного столкновения между сверхдержавами. Обе страны обладают тысячами ядерных боеголовок. Безрассудное поведение повышает вероятность конфликта. Это уже заявление, соответственно, не заявление, а мнение в газете «Гардиан». Что здесь еще примечательно? Во-первых, Дмитрий Песков говорит, что он призвал ориентироваться на заявление Министерства обороны о том, что физического контакта российского истребителя с беспилотником США не было. Минобороны ранее сообщила, что утром с 14 марта с выключенными транспондерами, что важно, нарушил этот беспилотник МКЮ-9 границы района временного режима использования воздушного пространства на Черным морем. По данным Министерства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму. Российские истребители подняли воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с МКЮ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в Министерстве обороны. Ну, то есть маневров достаточно было, чтобы этот беспилотник канул в воды Черного моря. Так, что еще здесь из любопытного, что я вам хотела почитать? Некоторые трактуют это как фактически сорванный джекпот с нашей стороны, потому что закупочная стоимость единицы МКЮ-9 вот этого беспилотника для ВВС США у компании General Atomics Aeronautical Systems, это подразделение General Dynamics, по состоянию на 2021 год, внимание, $56.5 миллионов. Вот, сколько это в рублях, посчитайте сами. А, еще 100% рэп-атака была, говорит Сергей. Инцидент произошел в нейтральных водах. Американцы не начнут играть жестко, говорит Гауф. Слушайте, американцы не стесняются играть жестко. Вот. Другое дело, что насколько жестко мы действуем. Но пока вроде бы, там, как бы цели были достигнуты. Ну, так кажется. Вот. Может быть, мы увидим еще в дальнейшем какое-то развитие этой ситуации. Я уже год слежу за этим беспилотником. Он взлетает на базе НАТО на Сицилии, кружит над Черным морем, уходит на дозаправку в воздухе над Румынией, кружится в воздухе Боинг Стратотанкер, который его заправляет, говорит Григорий. Ну, не случайно он там появляется? Не случайно? Щупают, видимо, противники возможности. Вот и, соответственно, ну, что случилось с беспилотником, вы сами знаете.
Москва. 94,8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
Госдума внесли законопроект об оценке на госуслугах работы чиновников и депутатов. Парламентарии от партии «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект о предоставлении гражданам России на ежегодной основе возможности оценивать эффективность деятельности депутатов всех уровней, а также руководства регионов и муниципальных образований через портал госуслуги. Выборы проходят раз в несколько лет. Интернет позволяет оценивать эффективность управленцев в режиме реального времени. С таким мнением выступил как раз руководитель думской фракции «Новых людей», это Алексей Нечаев. Он говорит, мы предлагаем делать это раз в год, чтобы держать власть в тонусе. Депутат добавил, что подобная система обратной связи поможет ускорить корректировку работы чиновников. Ну, то есть что-то вроде рейтинга, который используется в других направлениях, например, в сфере перевозок. То есть есть же рейтинг таксистов, есть рейтинг пассажиров. Вот, чего там еще? Рейтинг продавцов, опять же. И вот рейтинг депутатов. Илья Гращенко с нами, гендиректор Центра развития региональной политики и политолог. Илья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Илья, эту практику можно распространить действительно на государевых людей? Илья. Алло. Нет, ушел куда-то Илья. Давайте перезвоним ему, попробуем. И важно здесь, конечно, понимать, насколько это может быть эффективным, а самое главное, каковы критерии оценки и что там будет. Так, нарисуют как надо, говорит пан Станислав. Ну, а смысл? Смысл какой? Вот, то есть, в принципе, с точки зрения современных технологий, почему? Очень стильно, модно, молодежно. Вот, а с точки зрения как бы того, насколько это будет полезно, тоже большой вопрос. Ну, может быть, на госуслуги будут чаще заходить, потому что под каждым депутатом будет там 5 звездочек. Вот, и отзывы еще можно добавить заодно. Вот, но насколько то, что в бытовом плане довольно распространено, насколько это может быть использовано вот в отношении государевых людей? Илья, слышите нас?
Да, да, прекрасно.
Да, пожалуйста. Спасибо. Вопрос вы слышали, да, мой. Пожалуйста.
Да, да, да. Я говорю, в предложении же была идея оценивать сенаторов и мэров, да, то есть избираемых так или иначе чиновников, да, то есть это такой хороший инструмент прямой демократии, когда вы можете между выборами, да, так сказать, ставить некие такие KPI и оценивать. Например, мэр там хорошо снег убирает или плохо, да, то есть не ждать 5 лет, чтобы его переизбрать. То есть это такая позитивная практика.
Так.
Вот. Мне кажется, что в дальнейшем это можно распространять и на других чиновников. Вот, и как у нас сейчас это видит, да, делать такие экосистемы, да, то есть когда ты можешь там в онлайне смотреть там двоечников, отличников, да, то есть, так сказать, мониторить всю эту историю.
Ага. Но просто интересно, если, во-первых, каковы шансы, что такой законопроект пройдет, а с другой стороны, ну, если депутаты говорят, что, в общем-то, и чиновники там, нам стесняться нечего, нам тоже терять нечего, вот, то с вашей точки зрения пройдет такая инициатива?
Мне кажется, ее может поддержать партия власти «Единая Россия», да, то есть помимо того, что это как бы новые люди вносят, понятно, что фракция сам все малочисленная, вот, но «Единая Россия» и правительство, они очень любят как раз, да, вот эту систему мониторинга, я знаю, что Мишустин, как правительство опирается, да, на вот эти цифровые платформы для оценки деятельности правительства, вице-премьеров, то есть они тоже все это любят мониторить в онлайне, то есть здесь вот в какой-то веке прогрессивская партия как бы выступает в как бы таком одном векторе вместе партии власти. Поэтому я не исключаю, что действительно может быть принято.
Но одно дело, когда в оценке участвуют, например, эксперты или это какие-то внутренние платформы, а другое дело, что это будет в открытом доступе. Ну, как, простите, рейтинг там людей, которые так с перевозками занимаются, люди, которые там продают что-то.
Нет, ну, здесь же речь идет, по-моему, про госуслуги, насколько я понимаю, да, то есть голосование такое же, как, например, голосование за депутатов, да, через госуслуги.
Да.
Ну, то есть ваш голос верифицирован, да, то есть вы можете его, как бы никаких накруток не будет, это не будет доступная, как бы, база данных, да, то есть кто как голосовал, ну, для, так сказать, да, широких масс. Вот. Ну, в принципе, мне кажется, что мир так или иначе идет к этой системе, да, то есть вопрос здесь скорее, ну, как защитить, ну, это такой же технический вопрос.
Ну, да.
Вот. Да, вот именно если, как бы, ну, подходить к вопросу, ну, слушайте, вы же оцениваете, например, товары и услуги там на Яндекс.Маркете, да?
Ну,
почему,
например,
вы так не можете оценивать?
А потому что, а депутаты на это скажут, ну, послушайте, там, будут какие-нибудь, ну, в общем, придумают какие-то отговорки или доводы против этого. Вот у нас есть выборы раз в 6 лет, вот, пожалуйста, на выборах и оценивайте.
Да, ну вот, кстати, недавно имел разговор с одним из зачинателей нашей местного самоуправления демократии Николаем Травкиным. Тот мне как бы сказал, что, говорит, понимаете, говорит, когда в 89-м году мы пришли, да, какой-то демократии, говорит, было 10-15 лет, чтобы люди научились ошибаться. Или первый раз они бы выбрали популиста, второй раз они бы выбрали там консерватора, третий раз бы они выбрали какого-то жулика, и только на четвертый раз, там, через там, 15 лет, они бы выбрали, так сказать, уже человека, который бы отвечал за свои слова.
Но другой... Да, Илья, но здесь важно просто понимать, эта оценка, какова ее цель, этой оценки? Ну, допустим, против каждого депутата будет там определенный рейтинг, я не знаю, там 10 вот этих вот кружочков или звездочек, что угодно. И вот у одного будет все 10, у другого будет 7. Ну что, из-за того, что у него будет 7 или 4, его до выборов снимут, или это будет неким ориентиром для того, чтобы переизбирается он или нет, а если он списком идет?
Нет, но здесь как бы речь даже не столько, наверное, про депутатов, сколько про мэров, да.
Или мэры, тем более, да, да.
Да, или там сенаторов, которые вообще, да, работа которых там достаточно непрозрачна, да, то есть в отличие от депутатов они меньше отчитываются и менее на публике. Вот, поэтому эти звездочки, оно, представьте, если их там, скажем, одна или две, да, то есть явно, что очень плохая оценка, такое тоже бывает. Вот, нет, но я в инструментах, смотрите, мы сейчас обсуждаем инструменты прямой демократии, да, то есть может человек через гаджет управлять страной, домохозяйка управляет страной через гаджет. Вот. Я думаю, что да, эта система в любом случае за ней будущее. То есть вопрос только, как к ней подходить. То есть если совсем говорить, что это неправильная система, давайте вот, да, там традиционную демократию представительную раз в 6 лет, вот, ну, это действительно будет как бы, да, очень долгий процесс наращивания доверия. Вот. А если мы как-то правильно пойдем по вот этому пути оценок, я же не призываю сейчас как бы сказать, что вот эти там 7 звездочек это исчерпывающе, да, то есть, может, действительно нужна какая-то экосистема, чтобы понимать, например, что вот человек молодец в плане, ну, не знаю, там, соблюдения там гражданских свобод, но очень плохо как управленец, да, там, то есть это будет мотивировкой, там, не знаю, там, внедрить в МСУ, например, систему сити-менеджера, чтобы человек занимался политикой, да, как мэр, а...
Там, другой хозяйственной деятельностью.
Да, ну, что-то такое.
Понятно. Спасибо большое, Илья. Принято. Илья Гращенко был с нами, гендиректор Центра развития региональной политики и политолог. 7373948. Это телефон прямого эфира. Интересно, что замглава фракции «Новые люди» в Нижней палате парламента Сардана Авксентьева, она уточнила, что инициатива не потребует дополнительного финансирования из госбюджета. Но и до этого партия предлагала еще запретить привлекать граждан к административной ответственности за лайк в социальных сетях. Направили они соответствующий законопроект на заключение в правительство. Речь идет о реакциях под постами, дискредитирующими армию или разжигающими ненависть или вражду. Но это несколько иная тема. То есть здесь... Другое дело, что предлагает партия внедрить вот этот институт оценивания не на самих выборах, а в процессе работы того или иного чиновника или там, избираемого, в данном случае, например, депутата, вот, там, муниципального, например, депутата. Про депутата Государственной Думы пока речи не идет. Было бы это вам интересно или нет? Ходили бы, оценивали бы? 7373-248, телефон прямого эфира. И чтобы с должностей уходили, если балл низкий, говорит Настасья. Вот, слушайте, ну, а если без разбору всем низкий балл поставят, и что, и все уйдут, вот, например, и что будет тогда? Вот, ну, как вы себе это представляете? То есть, понимаете, у вас там было плохое настроение, вот как это бывает иногда с людьми, там, с таксистами или с разносчиками еды, например, с доставщиками еды. Как бывает, вот там человек встал не с той ноги, понимаете, а у него запутался курьер и пришел не в тот подъезд, и пришлось ждать вместо 40 минут, пришлось ждать, например, 45 минут. И ох, а я вам поставлю там низкий балл сейчас, ну, примерно так, и что? Это же, понимаете, как вымещение собственной какой-то неудовлетворенности на человеке, который оказывает вам услугу, причем за деньги. Вот, может так получиться. А уж представляете, какой негатив может выливаться на людей, которые управляют районами, городами, и что там будет? 7373-948. А это будет репрезентативно, говорит пункт 13. Тоже хороший вопрос, насколько это репрезентативно, и самое главное, ориентиры это для чего? То есть через эту оценку будет приниматься решение? Ведь и по сути сейчас бывает такое, что, например, вышестоящие знают о претензиях жителей к тому или иному руководителю муниципалитета, например, но его никуда не убирают. Вот. Либо ждут, когда исправится, либо просто он свой. Поэтому хорошо, а если у него будет какой-то рейтинг? У людей, которые назначают его, например, или покровительствуют ему, будет, ну все, ну вот ему поставили, тут теперь, значит, трешечку вместо пятерочки. И что? Теперь точно увольняем. Ну, как-то странно немножечко. Хотя, с точки зрения развития современных технологий, почему нет? Новости и продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем добрый день, мы с вами продолжаем. Для иностранных IT-специалистов упростили процедуру трудоустройства и получения вида на жительство в России. Для этого надо работать в аккредитованной в России IT-компании. Тогда специалисту и его родным в упрощенном порядке предоставят бессрочный вид на жительство. Это сообщение от Министерства внутренних дел. И здесь, конечно, интересно, насколько это может быть востребовано, и любопытно, что иностранец должен работать из своего государства на российскую IT-компанию? Или все-таки он должен быть в России, пытаться получить вид на жительство, и его усилия будут оценены по достоинству, и, соответственно, ему облегчат возможность получения вида на жительство или российского гражданства? Алексей Захаров с нами, президент компании «Суперджоп». Алексей Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, насколько это может быть востребовано?
Простите, я не слышал первую фразу, поэтому не могу вам ответить.
Для иностранных IT-специалистов упростили процедуру трудоустройства и получения вида на жительство. Надо работать в аккредитованной в России IT-компании.
Я понял, о чем идет речь. Ага. Но, смотрите, фактически это ничего не даст абсолютно, потому что мы ежегодно теряли из-за СВО большое количество различных специалистов, не только IT. Поскольку высококлассные специалисты не территориальные, а мы за физиков, за химиков, за айтишников, за врачей конкурируем со всем остальным миром. Uh-huh. И, в общем, не всегда Россия могла предложить суперпривлекательные условия, работу в проектах мирового уровня, хотя утечка мозгов не только у нас все-таки есть, скажем, Яндекс или ВКонтакте, а в Германии нет ни того, ни другого, и утечка IT-специалистов оттуда не меньше, чем из России.
Так.
Но сейчас мы теряли тысячи, сейчас временно потеряли десятки тысяч специалистов. Подобная инициатива в краткосрочном периоде, не знаю, 3 человек поможет привлечь, или 5. Это ничего не поменяет. Но стратегически это правильная инициатива. Ее нужно распространять не только на айтишников, но и на других лиц умственного труда, так скажем, высококвалифицированных специалистов. То есть стратегически это, конечно, очень правильно. А в ближайшей перспективе, 3-5 лет ждать, что это что-то даст, нет, ничего это не даст вообще. Но это правильная инициатива.
Но эта инициатива может быть правильная, я так поняла, из вашего тезиса с политической точки зрения. То есть это некая демонстрация или по практике тоже?
Нет, все страны, абсолютно все развитые страны предлагают для высококвалифицированных специалистов особые условия въезда, особые рабочие визы, упрощение трудоустройства. Потому что все нуждаются в высококвалифицированных специалистах, и важно, о какой отрасли идет речь.
Алексей Николаевич, только я не поняла из условий МВД, этот человек должен уже работать в России в аккредитованной компании, или он может работать из-за рубежа? Тогда вопрос, зачем ему российское гражданство, если он за границей может работать на российскую компанию?
Может, не знаю, тут нюансы мы узнаем из правоприменительной практики какой-то, пока непонятно.
Но какие варианты все-таки еще возможны по привлечению специалистов или по возвращению, например, своих же специалистов, которые в силу ряда обстоятельств
уехали? Войну выиграем, все вернутся.
Специальная военная операция, вы считаете, что только итоги ее могут повлиять на это?
Конечно, кто уехал, тот и вернется. Будет победа, значит, вернется большинство. А если все это затянется, то, непонятная ситуация затянется.
Ну, просто интересно про иностранных IT-специалистов, с учетом того, что у нас своих достаточно, и вчера была статистика, что, оказывается, постепенно демпинг на рынке начинается. Ну, то есть айтишники начинают уже страдать от того, что им предлагается меньше денег, чем год назад.
Нет, это неправда. Высококлассным специалистам предлагается денег больше. А есть большое количество краткосрочных курсов, где специалистов начального уровня готовят в больших количествах, но туда, как правило, идут люди, не имеющие математической базы, просто услышав про длинный рубль в IT, И, конечно, они начального уровня становятся специалистами, а дальше, к сожалению, большинство не в состоянии двинуться, поэтому предложения для специалистов начального уровня, там немножечко зарплаты снижаются, а там, как классно, специалисты, ничего не снижается.
Интересно, почему такой акцент делается именно на айтишниках? У них лобби мощнее, или это действительно те люди, которые в первую очередь, ну, в ком в первую очередь нуждается государство?
Действительно, у нас сейчас все IT, и государственное управление – это IT, и сельское хозяйство – это IT, и медицина – это IT, то есть IT везде. А с другой стороны, конечно, Минцифра у нас самое мобильное, наверное, самое активное министерство, которое очень грамотно работает, поэтому молодцы, что тут можно сказать.
Понятно.
Но они не могут работать на всю экономику, у них есть своя сфера деятельности, они инициативы верные проявляют, очень быстро их реализуют. Опять же, молодцы. Остальным надо поучиться с другим ведомством.
Понятно. Спасибо большое, Алексей Николаевич. Благодарю вас. Алексей Захаров был с нами, президент компании «Суперджоб». 7373948. Ваше мнение на этот счет. Иностранные айтишники могут в упрощенном порядке трудоустроиться и получить вид на жительство. Важно понимать, насколько это будет востребовано. Без иронии абсолютно спрашиваю, потому что очевидно совершенно, что, например, процесс получения российского гражданства высококлассным специалистом – это была большая проблема. Вот. И я знаю нескольких людей, которые в течение нескольких лет пробивали себе эту дорожку, уже работая здесь, уже живя здесь, уже заводя здесь семьи, но и уже будучи высококлассными специалистами, но одному потребовалось 7 лет на получение российского гражданства. Может быть, действительно, с айтишников и начинается как раз облегчение этого процесса, потому что очевидно совершенно, что получение вида на жительство или тем более гражданства серьезно облегчает жизнь иностранцам, которые здесь работают и, самое главное, хотят здесь работать. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Деньги должны будут получать в кассе в России под роспись, а как? Пусть, конечно, работают где хотят, хоть не в дружественных странах, говорит Григорий. Вы понимаете, вот МВД как раз не расшифровывает, я пытаюсь найти, может быть, я просмотрела этот пункт. Компания должна быть аккредитована, аккредитованной в России IT-компании. Вот в чем дело. Но компания сама, то есть этот человек может работать из-за границы на российскую компанию, тогда зачем ему российское гражданство? Или он работает за границей, потому что ему сложно получить российское гражданство? Вот здесь два момента. Здравствуйте, я слушаю вас, алло.
Алло, алло, добрый день.
Пожалуйста, да.
Мы сейчас говорим о...
Про айтишников, да.
Про иностранных.
Про иностранных, конечно.
Вот, что же они, придурки, что ли?
А
ехать
что
в страну, в которой идет война. Поймите, пожалуйста, на территории что? Российской Федерации...
А вы уехали из Российской Федерации, это или нет?
Нет.
Не уехали. А почему вы других людей называете придурками, с учетом того, что эти люди, например, иностранцы и хотят жить в России? Не понимаю вас.
Во время войны.
Какой? Ой, слушайте, митинги у нас сейчас, в общем, это по другому адресу, и, по-моему, они до сих пор запрещены, потому что обстановка санитарная не та еще. Вот, поэтому, если вы хотите выступать как на митинге, это точно не на радиостанцию «Говорит Москва». 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Алексей, Москва.
Да, Алексей, пожалуйста.
А вот у меня вопрос такой, да, еще возник.
Правильно. Да.
Почему иностранцев? У нас же есть прекрасные свои... Вот у меня сосед, например, я работаю в Яндексе, парень молодой, 26 лет, 240 тысяч зарплата.
Так.
Он говорит, некому работать, в хорошем смысле, в плане того, что не обучают. А так, пожалуйста, поговорит.
В смысле не обучают? Но он же где-то обучился.
Но он все время заканчивал МИРА, и плюс доп. Курсы, и как бы
так.
Сосед, видимо, талантливый, говорит, мне дяденька немножко подтаскал дома.
Ну, так молодец.
Дяденька, конечно, получает 5 раз меньше, но он уже возрастной. Но все равно еще не уходит оттуда.
То есть проблема в школах айтишных, что ли, вы имеете в виду, или
да,
что?
Да, нужно просто, знаете, как бы конкретный институт прямо сделать один или два по высоким технологиям IT. И чтобы люди занимались, отрабатывали, оставлять их здесь, мотивировать тоже на квартиры. и так далее. Я считаю, это хорошо будет.
Понятно. Но вы знаете, насколько я понимаю, спасибо большое, Алексей, насколько я знаю, глава Минцифры Максуд Шадаев на протяжении всего прошлого года пробивал различные квоты для российских айтишников. Там и какая-то отсрочка, и, значит, зарплаты, и что-то там еще было, и квартиры, по-моему, какая-то льготная ипотека, еще что-то. То есть с российскими айтишниками уже им устроили катание сыра в масле. Вот. Другое дело, что все равно они под, значит, влиянием, не знаю, друзей, родственников, страха, убеждений каких-то или еще чего-то, не все здесь остались, некоторые уехали. Причем, насколько я понимаю, некоторые уехавшие продолжают работать на Российскую Федерацию. Просто они живут за границей. Другое дело, как это воспринимает сама страна. Она сама это воспринимает, ну, толерантно или все-таки там постепенно эту тоже лавочку будет прикрывать? Мы не знаем. Сейчас мы говорим про иностранных специалистов. Когда, значит, гражданство, что в мобилизацию попасть, говорит Вячеслав. Вячеслав, а вы мне откуда? С Верхнего Ларса пишете или нет? Или там связь не ловится? Я просто не могу понять. Гражданство дается для того, чтобы человек, который работает на Российскую Федерацию и хочет жить в Российской Федерации, не поверите, такие люди есть. Такие люди есть. Вот, чтобы им облегчить задачу. Проблема в том, что у нас довольно сложный, забюрократизированный процесс получения российского гражданства. Высококлассные специалисты нам нужны. Понимаете, если в вашей системе координат это не так, это не значит, что везде не так. Это не значит, что эти люди безумцы. Это значит, что эти люди ищут лучших для себя условий. Если они могут зарабатывать, работая на российскую компанию, то почему бы им не выдать гражданство или вид на жительство просто за тем, чтобы они потом каждые 3 месяца или полгода не гоняли в этот Сахаровский центр, который занимается обработкой данных мигрантов, и не приходили там разные процедуры, доказывая, что они не верблюды и могут жить на территории Российской Федерации и ни в каком криминале не замешаны. Именно для этого. Деньги иностранные айтишники будут получать в валюте, как ему будут переводить запретом свифта и работы иностранных, это я не знаю, это уже детали. Очевидно совершенно, что многие люди работают. Другое дело, что иностранцы, как говорят, которые, да, значит, с иностранными карточками сюда могут приезжать, у них проблема, что у них там тоже с совершением платежей уже на территории России бывают проблемы. Вот. Это все детали. Мы с вами рамочно рассуждаем, что для этого, самое главное, какое количество, какое число специалистов это может привлечь. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Здравствуйте. Алло.
Мы про айтишников, да? Алло.
Алло. Да, про айтишников.
Я так думаю.
Да.
Добрый день.
Добрый день.
Они уже, я думаю, что айтишники уже здесь. Просто как бы жизнь заставляет их узаконить. Вот. Почему? Потому что так-то бухты-барахты взялось, вот. Умные люди подсказали, и вот я слушал вашего
там. Они здесь? Нет, понятно, что они здесь. Вопрос, они с какими документами здесь? Совершенно точно, что Минцифра не будет просто так обивать пороги Министерства внутренних дел, которое занимается вопросом выдачи российских паспортов и гражданам, и иностранцам. Просто потому, что им хочется цитируемости в средствах массовой информации. Очевидно совершенно, что запрос этот есть. Иных причин я не вижу лично. Почему Министерство цифрового развития из месяца в месяц на протяжении последнего года говорило, нам нужно привлекать специалистов, нам нужно сохранить наших айтишников, нам нужно перетаскивать айтишников иностранных сюда. Вот. И не надо умалять качество высококлассных специалистов просто потому, что у них, например, не французское гражданство, а гражданство, не знаю, казахское. Ну, к примеру. Почему нет? Понимаете, давайте вот так не будем делить людей. Вот эти вот, конечно, почему они безумные, они сюда уедут? Ну, не надо. Ну, что это за разговоры в пользу бедных, правда? Это привлекает айтишников из СНГ, но их там нет, они сами нужны. Тот же Казахстан делает намного больше для своих специалистов, чем Россия, им нет смысла сюда ехать. Что делает Казахстан? Про Казахстан читаю, что да, 22 февраля у них было значит, сообщение, что в Казахстане утвердили перечень востребованных профессий для упрощенного оформления ВНЖ. Этим занимается не только Российская Федерация. Вот в чем дело. Понимаете, потому что айтишники, как и высококлассные менеджеры, могут получать образование в одной стране, а потом получать оффер, то есть предложение о работе в других странах. Как это было с нашими менеджерами. Надо было MBA получить, и у тебя был шанс устроиться в Google, например, работать. даже не айтишником, а просто менеджером. Было такое? Было такое. И там представляли разные упрощенные условия, там, и трудоустройство, проживание и так далее. Разные были преференции. Поэтому ровно тем же самым занимается Россия, ровно тем же самым, не поверите, занимается Казахстан. И, возможно, за этих людей нужно бороться. Так почему бы и нет?
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Тем временем Минтранс называет число потерянных из-за санкций самолетов за границей после введения ограничений. Остались 75 воздушных судов, сообщил на заседании Думского комитета по транспорту глава профильного ведомства Виталий Савельев. Российские перевозчики продолжают выкупать самолеты. По его словам, на эти цели из бюджета выделено свыше 300 миллиардов рублей. Возникает, конечно, вопрос. На какой срок решается проблема нехватки транспорта с учетом выкупа иностранных судов? Насколько иностранцы готовы пойти на то, чтобы позволять Российской Федерации выкупать эти суда? Ну и самое главное, что с российским авиастроением? То есть, условно, 300 миллиардов выделили и решили вопрос с выкупом этих судов? То есть, закрыли потребность или все-таки нет? Олег Пантелеев с нами, исполнительный директор агентства «Авиапорт». Здравствуйте, Олег Константинович.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, 75 судов остались за границей, 300 миллиардов выделили, а эти 300 миллиардов пойдут на выкуп этих самолетов?
Нет, конечно, речь идет не о тех самолетах, которые остались за границей, речь идет о тех самолетах, которые сейчас эксплуатируются российскими авиакомпаниями, но продолжают принадлежать иностранным лизинговым компаниям. То есть после введения санкций была заинтересованность у российских авиакомпаний выкупить самолеты в собственность, ну, для того, чтобы легально их эксплуатировать. Но режим санкций предполагал, что можно выкупить самолеты, находящиеся в так называемом финансовом лизинге, что и было в части случаев успешно сделано. Есть еще очень большое количество самолетов, которые находятся в так называемом операционном лизинге. И сейчас российские авиакомпании ведут переговоры с владельцами самолетов о том, чтобы все-таки их выкупить. Под эту операцию выкупа, собственно, правительство и резервирует определенные суммы.
Угу. Но, Олег Константинович, почему так сложилось, что сумма выкупа самолетов оказалась практически равна вливаниям в российское авиастроение до 2030 года, если я не ошибаюсь, там было порядка 400 миллиардов рублей?
Ну, действительно, там речь шла примерно о немногим более чем 380 миллиардах. По большому счету мы говорим о том, что российские авиакомпании, если они выкупят самолеты, то они будут продолжать платить лизинговые платежи. Соответственно, средства эти вернутся государству. Ну, просто эти платежи будут отправляться не иностранным лизинговым компаниям, ну, или в нынешней ситуации на специальные рублевые счета, а именно возвращаться в ФНБ. Но есть и другой вопрос. Если российские авиакомпании начнут в достаточном количестве получать самолеты отечественного производства, смысла сохранять у себя самолеты иностранного производства уже не будет. Их, в принципе, можно будет продать, разобрать на запчасти. Ну, в общем, каким-то образом их легально использовать. Сейчас, когда они принадлежат иностранным лизинговым компаниям, естественно, ни о какой перепродаже речи быть не может.
Олег Константинович, только другой момент. Мы сейчас вот пытаемся каким-то образом вернуть эти самолеты, но при этом такую же сумму направляем на развитие российской авиаотрасли, но в конечном итоге эти самолеты отказываются, например, обслуживать вот эти иностранные, которые мы пытаемся выкупить или что мы там пытаемся, в общем, вернуть. Их отказываются сервисные компании в той же самой Турции, например, обслуживать. Но получается, мы сейчас пытаемся дорогих партнеров не обидеть, все-таки направляя эти деньги. Или мы пытаемся как бы заполнить пустоту, пока наших самолетов в нужном количестве не выпускаем.
Конечно же, речь идет именно о том, чтобы подстраховать себя на тот момент, пока отечественная промышленность не начнет поставлять новые самолеты в достаточном количестве. То есть, еще раз повторюсь, у нас будет возможность, когда эти самолеты не будут уже нужны, сделать с ними все, что угодно, если они будут у нас в собственности. Угу. И есть еще один момент. Когда мы говорим о 380 или больше миллиардах рублей для поддержки авиапромышленности, конечно же, эти средства, это далеко не все, что государство направит на, например, финансирование сделок по поставке новых отечественных самолетов авиакомпании.
Угу.
То есть масштаб поддержки авиапромышленности России будет, безусловно, гораздо больше, чем те суммы, которые правительство анонсировало как зарезервированные на выкуп иномарок.
Олег Константинович, а только вопрос, как будет решаться проблема с сервисным обслуживанием?
Мы видим, что самолетов. С момента введения очень жестких антироссийских санкций, ударивших болезненно по авиакомпаниям, прошло больше года. И многие считали, я в том числе, что существует риск так называемой каннибализации самолетов, то есть мы не сможем их качественно обслуживать из-за санкций, придется из двух самолетов собирать один исправный. Как показала практика прошедших 12 или даже уже чуть больше месяцев, у нас не происходит каннибализации парка. Самолеты исправны, они летают интенсивно, и все вопросы, связанные с поддержанием летной годности иностранных самолетов, в целом благополучно решаются. Понятно, что пройдет какое-то время и встанет вопрос о ремонте, например, двигателей. Но в целом на каждый вызов сейчас уже есть понимание, каким образом находить ответ. Так что было вот сегодня выступление министра транспорта, посвященное в том числе парку российских авиакомпаний. По его оценкам, на ближайшие 10 лет тех самолетов, в том числе иностранного производства, которое есть у российских авиакомпаний, хватит, чтобы обеспечивать перевозки безопасно и эффективно.
Олег Константинович, с учетом того, что нам приходится эти самолеты фактически выпускать, я правильно понимаю, что процедуру лизинга по факту можно признать неудачной, потому что вот в мирное время нормально все было, иностранцы получали деньги, мы пользовались этими самолетами, но они не были наши. А когда проблемы возникли, очевидно, сложилось, что история с лизингом, она не самая надежная, и приходится все равно тратить деньги на выкуп. И получается, мы на эти самолеты тратим все равно денег в два раза больше, чем можно было бы потратить, если бы мы их сразу купили.
Нет, конечно, нет, речь не идет об этом, потому что выкупать самолеты из лизинга мы будем не по цене новых самолетов, а все-таки по остаточной стоимости, и здесь есть за что поторговаться. Но факт остается фактом. В целом сама по себе схема лизинга, она общепринята и в мире получила очень серьезное распространение. Только лишь то обстоятельство, что российский финансовый рынок на протяжении длительного времени не мог предложить такую же низкую ставку по лизингу самолетов, что и западные или восточные финансовые институты, только это обстоятельство препятствовало массовому внедрению лизинга и созданию более крупных лизинговых компаний, чем сейчас, имеется в виду российские компании. Но у крупнейших российских финансовых институтов были и есть дочерние лизинговые компании, в частности, у Сбера, у ВТБ, очень крупная лизинговая компания ГТЛК есть у Минтранса, и они получили достаточные компетенции и опыт, чтобы заниматься авиационным лизингом. Сейчас при поддержке государства есть возможность реализовать этот лизинг, но не с иностранными партнерами, а с российскими.
Понятно. Спасибо большое, Олег Константинович. Благодарю вас. Олег Пантелеев был с нами, исполнительный директор агентства «Авиапорт». Здесь из любопытного. В условиях санкций, запретивших поставки новых и обслуживание используемых иностранных самолетов, перед российским авиапромом поставлена задача нарастить долю отечественных лайнеров с нынешних 33% до 81%. И вот прогнозные показатели поставок самолетов отечественного производства по годам, это я таблицу в Интерфаксе смотрю, здесь следующее. Например, сухой суперджет New. Это, значит, вместимость до 130, до трех человек. В 23-м году две штуки обещают, а потом уже 20, 20, 20, 20 и всего 142 единицы к 2030 году. МС-21-310, здесь уже вместимость до 211 человек. В текущем году пока ни одного, в следующем 6 штук, потом 12, 22, 36 и так по экспоненте вверх. Далее идет еще Ил-114, Ту-214, Ил-96-300, ТВРС Ладога, Л-410, Байкал, он же ЛМС-901. И, в общем, это планы, насколько я понимаю, до 2030 года. Заявленные планы. Как они будут реализовываться, как раз с течением времени посмотрим. Новости и продолжим.